Я приветствую зрителей «Живого гвоздя». Меня зовут Василий Полонский. И сегодня особое мнение с Андреем Колесниковым, экспертом фонда «Карнеги». Буду вести я, Андрей. Я вас приветствую.
Здравствуйте.
Мы находимся в прямом эфире, поэтому вы можете писать свои комментарии. Я буду тоже за ними следить. Если мы успеем, то я, Андрей, буду переправлять ваши вопросы. Обязательно ставьте лайки этому выпуску, подписывайтесь на канал «Живой гвоздь». Ну, еще раз повторяю, пишите свои комментарии. Это всегда как бы становится интереснее, когда есть вопрос не только от меня как журналиста, но и в том числе от зрителей. Общение со зрителем всегда интересно. Андрей, хочется начать сегодняшний наш разговор с фотографии девочки. Я думаю, вы видели девочку, которая приехала на заправку в Киеве для того, чтобы ей подключили ингалятор. Такая абсолютно трогательная фотография. Я думаю, что каждый какой-то военный конфликт, какая-то спецоперация была связана с каким-то кадром. И вот есть ощущение, как будто это кадр этого, как бы, этой части этой войны, осенне-зимней части этой войны. Как вы считаете, такие фотографии могут повлиять на Европу, могут повлиять на западный мир, чтобы те стали чуть больше поставлять оружие, поставлять наконец-то то самое ПВО, которое требуют так украинские власти и украинские военные?
Знаете, мне бы хотелось, чтобы такие фотографии прежде всего влияли на россиян, на тех людей, которые до сих пор поддерживают этот кошмар, тех людей, которые рассуждают в ходе всяких опросов, в том числе вот публичных, которые появляются в сети, что нужно всех уничтожить в Украине, что нужно все разрушить, все завоевать. Такие люди есть. В основном, странным образом, это люди пожилые, пожившие и знавшие, что такое Советский Союз и что такое Советская Украина. И чего стоило построить эти объекты, которые сейчас разрушаются в результате ракетных атак. На Запад это уже повлияло, да, в том смысле, что, например, те же самые системы ПВО вроде бы, насколько я понимаю, должны быть поставлены. Собственно, это, наверное, самое главное с точки зрения сохранения жизни людей, сохранения нормального образа жизни, потому что припомнить в истории такой катастрофу такого масштаба, техногенную, да, ну, практически невозможно, потому что когда целая страна отключается от электричества, от нормальной жизни, ну, такое бывало во Вторую мировую войну, но масштаб, конечно, соответствует как бы 21 веку, но то, что не соответствует 21 веку, это уровень бессмысленности, жестокости и степени, собственно, этих самых разрушений. Что касается детей, на самом деле это самая большая часть этой катастрофы, существенно, если опираться на данные ООН, которые официальные, ООН все еще вроде как нами признается, больше 400 детей погибло, только подтверждено по консервативным данным. А сколько ранено, сколько остались инвалидами, эти страшные события этой недели, родившийся ребенок, который еще только успел выйти из чрева матери, его убивают, но что может быть ужаснее вообще? Вот это символ войны на самом деле. Все это просто как-то уже труднее и труднее, так сказать, воспринимать, переживать. Да, первые шоки были очень серьезными, но когда это длится 9 месяцев, для чего, зачем, и никто не может этого объяснить, я не очень понимаю, как можно продолжать это делать и как можно это продолжать поддерживать.
Вот вы сами перевели в очень правильную плоскость. Я даже сам себя поймал на ошибке, что я говорю, что о Европе. Вы говорите про русских людей, которые видят эти фотографии, и вы выразили надежду, что на них это повлияет. Но я слышал сам, и вот, например, Алексей Алексеевич Венедиктов рассказывал такие истории о том, что, разговаривая с людьми, которые поддерживают специальную военную операцию, есть такой пример, когда ты говоришь им: с той стороны дети, посмотрите на эти фотографии, посмотрите на цифры погибших. Они говорят: они там все фашисты. Вот как вам кажется, вообще есть хоть какой-то кадр, какой-то, я не знаю, какая-то новость, которая может повлиять на таких людей, на людей, которые так пропитаны и ненавистью, и пропагандой?
Я думаю, что на кого-то это влияет. Мы не имеем как бы количественных, да, характеристик, на кого влияет, на кого нет, но на очень существенную часть не влияет, безусловно. Дело в том, что спецоперация поддерживается все меньшим числом людей. Во всяком случае, меньше стало тех, кто определенно ее поддерживает. Все большее число людей, начиная с августа, начинают говорить о том, что хорошо бы начать мирные переговоры. Это говорит об усталости даже тех, кто поддерживает Путина и поддерживает операцию, ее как бы вот загадочный для нас смысл. И это говорит о том, что люди хотели бы, чтобы это прекратилось. Таких людей много. Но примерно столько же людей, по сути дела, такой некий раскол, столько же людей хотят продолжения, больше жестокости, не готовы ни перед чем останавливаться, настроены чрезвычайно воинственно.
Я вот хотел с вами это сегодня обсудить, вообще такая тема, я очень много собрал, просто как-то получилось так, что неделя была, она вся была из каких-то различных соцопросов, состоящих в том числе и в ЦИОМ, и вот вы сами подвелись к этому, Russian Field сделал такое исследование, они пишут, что 1000 респондентов у них было, и вопрос был такой: если бы у вас была возможность вернуться в прошлое и отменить решение о начале военной, специальной военной операции на территории Украины, вы бы это сделали, и там процент с весны до по нынешний, по ноябрь, не отменили бы, первоначально весной это был 51%, и отменили бы, 31% тогда был. Сейчас, спустя там полгода, почти полгода, 45% не отменили, на 6% уменьшилось, и 37% отменили бы, то есть на 6% выросло. Там разные, все это связывают Russian Field с различными, да, такими реперными точками, связанные там с какими-то там взрывом Крымского моста. Это главный показатель, когда больше всего уменьшилось людей, которые бы не отменили бы. Как вы думаете, вообще, во-первых, мы можем ли как-то опираться на такую социологию? Я думаю, вы видели этот слайд, который сегодня распространялся довольно среди большого количества СМИ. Во-первых, можем ли мы доверять этой какой-то социологии, и можем ли мы делать какие-то выводы из этой социологии?
Вы знаете, эта социология показывает тренды. Даже если есть какие-то нюансы, какие-то отклонения, все равно это тренд. Я не знаю методологии исследования, как правило, наиболее достоверные данные поставляет методика лицом к лицу разговор, да, не телефонный опрос, а лицом к лицу. Но даже иногда телефонные опросы что-то такое показывают. Но мы видим, да, что все-таки мало, но некоторое количество людей входит в разум постепенно. Но мы видим и то, насколько медленно это происходит, насколько люди не готовы менять свою точку зрения. Собственно, мы говорили вот об этой фотографии, а существенная часть людей не хотят видеть эти фотографии. Они либо им не верят и говорят, что это фейки, либо просто не хотят его видеть, либо просто не прибегают к альтернативным источникам информации. Как сегодня Владимир Владимирович сказал на встрече с так называемыми матерями, не верьте ничему, что вы видите в интернете. Это все сплошной фейк и обман. Телевизор, правда, тоже упомянул, но прежде всего, конечно, ничему нельзя верить, только ему можно верить, естественно, о чем мы здесь говорим. Так вот, эти люди просто не хотят верить плохому. Вот как это было в начале спецоперации, как это было летом, когда мы вот тоже там с Денисом Волковым готовили одно исследование. Вот так это есть и сейчас. Отстаньте от меня, я не хочу ничего знать. Наши всегда правы, потому что это наши. Права или не права моя страна, но это моя страна. Все. Вот эта вот позиция очень удобная, она отменяет всякие моральные сомнения, и все у этих людей по-прежнему хорошо. Хотя кое-кто из них принимает антидепрессанты тоже, как и многие из людей, для которых эта катастрофа остается катастрофой.
Я посмотрел ваш эфир, который вы давали свой комментарий Белсату на YouTube-канале «Вот так». Я всем советую посмотреть. Очень хороший такой у вас разговор журналистский получился. И там вы говорите о тех самых солдатских матерях. Ой, господи, солдатские матери и жены, их организация называется. Я в том числе был на этом мероприятии, на этой пресс-конференции. Меня тоже, как и журналистку Белсату, удивило, что как бы с одной стороны они требуют как бы помощи своим мужьям и своим сыновьям, а с другой стороны, в общем, они не против, чтобы те воевали, главное, чтобы на них ретузы правильные надели и чтобы автоматы правильные выдали. И вы произнесли такую очень интересную фразу, что они не являются гражданским обществом, вот эти матери. Они же все разные. Это были одни из там, 50 женщин, есть и другие, которые из Воронежа, есть из Курской области, абсолютно разные женщины, которые пытаются добиться абсолютно разных вещей, и многие из них, конечно, пытаются вернуть своих мужчин с линии фронта. Но вы произнесли такую фразу, что эти женщины пока не являются гражданским обществом, потому что они не исходят из 2 главы Конституции прав и свобод человека и гражданина. Вот произнесли такую фразу. Но я хотел бы, чтобы вы немножко раскрыли это. В какой момент, что должно произойти, чтобы мы сказали, да, вот эта как бы стихийная волна из женщин, они являются новым гражданским обществом, потому что, как мы знаем, как говорит, как сказал господин Володин, пятая колонна уехала, видимо, с ней уехало гражданское общество, додумал я. Вот хотел бы от вас добиться ответа, когда мы поймем, что они станут гражданским обществом, что они должны для этого сделать, какие должны быть действия и слова.
Знаете, после этого произошли некоторые события, включая сегодняшнюю встречу президента с какими-то матерями, которые на самом деле показывают, что у этого союза, совета матерей и жен есть шанс стать гражданским обществом. Критерии здесь очень интересные. Это отношение к ним администрации президента. Никого из них не позвали на сегодняшнюю встречу. А это означает, что они все-таки оцениваются как некоторая угроза и некоторое выражение реальных настроений в реальном обществе. Кремль с реальным обществом дело иметь не хочет. Те, с кем он не хочет иметь дело, имеют шанс по этому критерию стать гражданским обществом. Ольга Цуканова, руководитель этого спонтанно возникшего объединения, говорила о том, что она заметила за собой слежку. Это, безусловно, еще один шаг к тому, чтобы это объединение стало гражданским обществом. Да, они, безусловно, требуют лучшего обеспечения мобилизованных, реальных мужей, реальных сыновей, братьев и так далее. Действительно, часть из них хотят некой победы и считают, что они должны воевать, но общество разное. Мы должны это понимать. И люди, которые объединяются и хотят помочь своим мужьям и сыновьям, они тоже разные. Но у этого как бы объединения, которое, не знаю, какая будет у него судьба, оформится оно во что-то, не оформится, будут их преследовать всерьез или не будут. Есть 3 требования. Первое требование – это обеспечение мобилизованных, что некий, на самом деле, шаг к сотрудничеству с властью, в том смысле, что если они не будут сотрудничать с властью, их тут же сомнут, на самом деле. Они хотят решить проблему, они хотят помочь уже мобилизованным своим членам семьи. Но у них есть еще 2 требования. Одно из них – это отказ от ядерной войны, категорически, на фоне того, что той бакханалии, которая происходит на кремлевских каналах. Песков сказал, что не надо их смотреть, не нужно им доверять. Молодец вообще. Сами их запускают, так сказать, сами открывают двери, спускают их с поводка, и теперь, значит, смотреть их не надо. А 3 требование – это мирные переговоры. Это уже как бы проявление некоторой зрелости гражданского общества. И, конечно, вряд ли эти женщины знали о том, что есть комитет солдатских матерей, что есть великий человек Мельников, который давно занимается правозащитой в этой сфере. Но в этом и есть, собственно, гражданский некий порыв. Да? Вот они объединились, потому что у них была эмоция. Эту эмоцию они отрефлексировали немножко, стали понимать, что к чему, и, возможно, еще больше сейчас станут понимать, когда их не позвали. И тогда они могут стать, безусловно, частью этого самого гражданского общества. Это гендерный протест, который мы видели в Дагестане, например, да, где был совершенно четкий месседж: не превращайте наших детей в удобрение. Казалось бы, простые женщины прекрасно понимают, о чем, собственно, идет речь. Вот еще одно проявление гендерного протеста. Протест поколенческий. В первый день частичной мобилизации на улице Москвы и Петербурга выходят очень молодые люди обоих полов. Скорее, вот городская образованная часть населения. Это поколение, которое наказано за что-то, не пойми за что, старшим поколением. Старшее поколение сейчас решает за младших, как им жить дальше, что им делать. Они отлучают их от учебы, они отлучают их от нормального образования. Все те, кто сидят в Думе и принимают решения, о чем бы то ни было, все те, кто сидят в администрации, там, я не знаю, разрушают какие-то очень хорошие образцы образования современного. Это люди в почтенном возрасте. Какое они имеют право решать за молодежь, как им жить? презирать эту молодежь за то, что она убегает из страны. Что им здесь делать в этой стране, если их лишают возможности жить свободно, так как они хотели бы, так как они, вообще говоря, привыкли, потому что они родились в более-менее свободном обществе, голосуют на выборах, так называемых выборах, в основном пожилые. И эти пожилые решают за молодежь, какие партии будут представлены, или квазипартии, какие партии будут представлены в парламенте. Эти все чекисты православные, которые находятся наверху, это люди 70+, или там под 70, да, некоторым. Они решают за молодых, где им не просто жить, а где им умирать. И когда им умирать. Вот. Это на самом деле серьезная штука, как это такой поколенческий разлом абсолютно. Не потому, как кто там социологам отвечает на вопросы даже, а просто кто за кого решает, как жить и как умирать.
У меня вот к вам такой вопрос возник из вот этих ваших слов. Мне 35 лет, вот через 2 недели, через 3 недели будет. И я в начале специальной военной операции, когда все началось, 24 февраля, я был очень разочарован в своем поколении. Ну, как бы не поколение, даже как бы вот 87-88 год рождения, мои ровесники, мои одноклассники. А потом как-то и они стали приходить в себя, и они перестали говорить, что все не так однозначно, они уехали в сентябре из страны, они как бы прозрели. Вот вы как бы со своим поколением... Как в этом смысле? Вы чувствуете, что ваше поколение, оно как бы с вами единомышленники? Понятное дело, что не все, но скорее как бы вот вы смотрите вокруг себя, не обязательно это ваши какие-то близкие друзья, родственники, какие-то, да, друзья, знакомые среди поколений. Вот ваше поколение, вы ощущаете, что они не относятся к тем вот старикам 70-летним, которые, как бы, потому что среди, там, в феврале, в марте у меня было ощущение, что вот мои, там, несколько моих одноклассников это просто такие же старики, которые сидят в этой думе и сидят в этом правительстве. Вот какое у вас ощущение?
Знаете, надо говорить за поколение, потому что у каждого человека есть свой круг общения, и он такой как бы комплементарный по отношению к тому человеку, с которым они общаются. Да? И у нас есть как бы моих друзей, там, знакомых, есть как бы общая история, общая профессия, общая среда, и в этой среде все в ужасе, естественно, того, что происходит. Под нож пошла жизнь. И многие воспринимают эту жизнь как некий постскриптум даже к жизни, а уже, собственно, не надеясь на то, что можно вернуться к нормальной жизни. И вот в этой моей среде, это 55+, очень часто слышно высказывание: мы-то пожили, а детей жалко. Или хорошо, что мама и папа не дожили до этого кошмара. Это очень распространенное, собственно, высказывание. Многие, наверное, уехали, в том числе и из моего поколения. Очень много осталось, продолжают пытаться работать. Ну, у меня есть возможность высказываться, да, в силу профессии, и я высказываюсь. У многих из моих там знакомых нет такой возможности. Они могут высказываться там в Фейсбуке. Кому-то, кстати, прилетало за эти самые высказывания. Там, на работе просили поосторожнее быть, больше так не делать, по-всякому. Но очень много людей, с которыми я общаюсь, им, извиняюсь, за 70. Это те, кто уже совсем не хотят уезжать, потому что, собственно, куда ехать, если жизнь прожита, есть ощущение этой прожитой жизни. Это люди вот тех же самых демократических, нормальных, общецивилизационных, я бы сказал, взглядов. У меня есть пара человек из друзей, знакомых, которые за войну с разными объяснениями. Умные, образованные, хорошие люди. Не знаю, способны ли что-то поменять их позицию, думаю, что нет. Здесь вот в чем мы столкнулись, что аргументы не работают. Что касается поколения в целом, согласно социологическим исследованиям, как раз с 55+ начинается вот этот самый существенный рост тех, кто поддерживает все-таки эту самую операцию. Для меня на самом деле это удивительно, потому что речь идет о физическом уничтожении таких же советских людей. прекрасно знаешь, что такие же люди говорят на том же языке. Если это единый народ, то тот же самый, зачем же мы их, собственно, лишаем того образа жизни, такого же, как у нас? Вот если бы к нам пришли украинцы и сказали бы, вы никакие не русские, вы украинцы, мы единый народ, поэтому мы вас сейчас это самое тут будем всех убивать. А вашу прекрасную Москву, красивую, замечательную, мы вот прямо обесточим или вообще разбомбим. Что такое бомбежка Киева? Ну, мы уже, так сказать, уже все 20 раз пережевано-разжевано, но смириться с этим ну, невозможно.
Невозможно, да.
Окей, вы имперцы, но это имперские города, что же вы делаете? Вы имперцы, а вот эти все ГЭС, АЭС, это же все наследие Советского Союза, когда умели делать большие как бы, индустриальные проекты. А что же вы попадаете-то вот ракетами по этим объектам? Ребята, это ваши отцы и деды строили. Как вы к ним относитесь? Мы действительно были в этом смысле единой страной. Если вы имперцы, будьте имперцами до конца. Берегите имперское наследие.
Тем более на востоке Украины. Это же главная, в общем, как бы стройка такая советская была.
Конечно, ну конечно. Вот эти противоречия большинство предпочитает не замечать просто. Не думать об этом, ожесточаться. Очень интересные феномены были бы для изучения, если бы все это не, вот, в практической жизни не приводило к катастрофическим последствиям потери жизни людей.
Я бы хотел вернуться к матерям. Вот есть разница это. Мы видели матерей во время Первой Чеченской войны, да? Это совсем другие матери, они требовали совсем другого. Конечно же, на это можно сказать, что там были срочники, это были матери срочников. Но там были разные матери, не только срочников, были и матери опытных солдат. Вот, например, эта история с Нижним Новгородом, когда туда привезли 50 с чем-то прям гробов, которые поставили в центре города, после чего и началась эта история с миллионом подписей. А там же были не только срочники. Мы видели матерей... Беслана, детей Беслана, мы видели матерей Норд-Оста и жен тех, кто там погиб. В общем, такой женский, как бы такую женскую силу в России, которая ну, иногда ему умудрялась бороться с властью в России, добиваться каких-то своих да, уступков от государства. Почему они так отличаются? Почему вот эти матери 90-х, и начало нулевых, так сильно отличаются и жены, отличаются от тех, которых мы видим сейчас. Правда же, отличие, оно же, ну как бы, вот я пришел на эту пресс-конференцию, и я сразу понял, что как бы они борются за что-то другое, не за то, что боролись, например, во время Первой Чеченской войны, когда, ну как бы, абсолютно пацифистские были лозунги всех женских организаций, всех женщин, которые тогда вставали в пикет. Что так сильно изменилось? Почему такой крен даже как бы в женщинах, в матерях. Почему даже у них произошло такое изменение?
Ну, выскажу гипотезу, да, может быть, с ней можно спорить. 90-е годы – это свободная страна. Она свободная. Окей, можно говорить, что это период транзита, там все было тяжело, кому-то на еду не хватало, все менялось, кто-то не мог найти работу, но это была свобода, в том числе в поиске работы, кстати говоря, без всяких там ограничений. Сейчас, ну, это отдельный разговор устройства гибкого рынка труда, не гибкого, но я с большим скепсисом отношусь к идее лихих 90-х. Я считаю, что это было время возможностей, время, когда, несмотря на все проблемы, можно было выживать. Но помимо выживания была абсолютно свобода. Вот те самые свободы из главы 2 Конституции 93-го года, они все присутствовали. Они все соблюдались. Можно по-разному относиться к Борису Николаевичу Ельцину, но он не нарушал собственную конституцию. Сейчас время абсолютной несвободы. Сейчас время авторитарного режима с признаками тоталитарности. И поведение людей, оно сильно зависит от того, какая атмосфера на улице, и какие институты на них давят. И, соответственно, люди подстраиваются под это, куда все. Это... Модно быть ультраконсерватором и национал-патриотом. А эти самые женщины, эти матери, они тоже подвержены тому же самому синдрому. Но раз государство сказало, что нужно идти обороняться почему-то методом атаки, ну окей, значит так надо, значит нужно отдать своего сына. Общество, в котором, государство, в котором, возможно, высказывание священнослужителей, что вы умрете, и все эти самые грехи ваши будут смыты, где священник, у которого поворачивается язык, говорит о том, что вот надо побольше нарожать, тогда и легче будет отпускать от себя детей. Это говорит священник, христианин. Какой он, извините, нахрен христианин после этого? РПЦ себя дискредитировало не меньше, чем российское государство. Ну, во всем, потому что она показала, что она часть государства. Что это не конфессия, это черт знает что. Извините за выражение «черт» в сочетании с этим самым православием. Христианство – это милосердие. Это что такое творится? Ну, и это все влияет на мозги, это все влияет на поведение. Это не свобода, это зажатость, это стремление присоединиться к мейнстриму. И вот результат. Ну, у матерей отключается материнский инстинкт. Да, это движение, если уж они там объединяются, должно быть жестко антивоенным. Но антивоенное движение здесь – это движение антипутинское, оно другим быть не может. Потому что этот человек символизирует то, что происходит с 24 февраля, на самом деле то, что началось гораздо раньше. Гибридная война идет уже довольно много лет с этим самым проклятым Западом, который никак не может понять, в чем, собственно, проблема-то.
Это правда. Так, мы сделаем сейчас небольшую паузу. Нас сейчас смотрит 7 тысяч человек, 1100 лайков. Будет рекламная пауза в течение там, 30 секунд. Посмотрите и поставьте пока рекламу, обязательно нам лайк.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Так, ну вы сейчас видели рекламу дилетант-шопа, точнее shop.diletant.media, и там вы можете купить книгу Олега Будницкого «Золото Колчака». Алексей Алексеевич Венедиктов нас просит, чтобы мы показывали это вот так на бумажках, чувствуя себя самыми настоящими диссидентами и показывая такой самый настоящий самиздат. Стоит 1600 рублей, супер книга, очень советую всем сейчас бежать в магазин и покупать книгу обязательно. 400 человек поставили лайк, спасибо вам огромное. Еще, пожалуйста, поставьте нам с Андреем лайки, а мы продолжаем. И я бы хотел бы, так как эта тема, ну, по сути, тема недели, эти солдатские матери, и вот встреча, как вы уже упоминали, встреча Путина произошла. Кто-то говорит, кстати, что она прошла совсем не сегодня, а это запись, и уже несколько суток, как прошла эта встреча. Уже нашли этих матерей, которые сидели с Путиным, там и члены партии «Единая Россия», и мать двух солдат полка «Ахмат» или полка «Терек», если я не ошибаюсь, который вот я прям перед эфиром успел услышать, только-только появился синхрон, ей дали слово, и она просто сказала спасибо Владимиру Владимировичу Путину за то, что мои дети там воюют, получают ранения. В общем, вы молодец. Ну, в общем-то, такой разговор был очень странный. Путин говорил о том, что он звонит солдатам прям каждый день, они удивляются, что он им звонит. Все возможно, у нас нет опровержения этой информации, но вам не кажется, что это такая плохая попытка, ну, как бы, свести на нет этот женский протест, не позвав этот женский протест на встречу с президентом?
Ну, Кремль давно занимается имитациями во всем, а кремлевский пиар становится все более и более неуклюжим, но это совершенно не волнует большинство населения. Население относится к всему индифферентно абсолютно, даже если не верит в то, что это вот реальные матери, людям, строго говоря, наплевать на это. Захотел, встретился. Он произнес довольно странные слова соболезнования. Да? Мне, я не знаю, там у кого-то из этих женщин, не дай бог, погибли сыновья. Но там действительно, судя по уже известной информации, там член партии «Единая Россия», мать. Там из ОНФ, от регионального человека, женщина. Там женщина из боевого братства. Организация товарища Саблина, которая у нас окормляет, значит, все эти самые оккупированные территории. Очень специфический подбор. Единственное, что они ему могут сказать, спасибо, действительно, как вы заметили, Владимир Владимирович, за то, что наши сыновья служат и значит, спасает наше Отечество от нормальной жизни. Защищает ваш Бочаров ручей, яхты ваших, значит, соратников, их гигантское богатство, которое создано руками других людей. Спасибо вам большое, да, что вы тратите наши налоги на ракеты, а не на благосостояние трудящихся, как говорили раньше. Вот все, что могут сделать эти матери. А настоящие матери либо скорбят, либо не знают, что делать, либо вот пытаются объединиться, либо бегут там в комитет солдатских матерей, чтобы защитили, бегут там к адвокатам, слава богу. А в российском обществе все-таки есть гражданское общество, есть гражданские организации, и адвокаты, и правозащитники, которые защищают этих людей. Это неубиваемый сегмент, слава богу, и все это работает, насколько это вообще возможно в полутоталитарном нашем государстве.
Я хотел немножко переформулировать вопрос. Я хотел вот узнать, вызовет, как вы считаете, это мне интересно просто ваше мнение. Просто обычно это не вызывает такой агрессии, но просто сейчас ситуация необычная. И поэтому вопрос, как вы думаете, вызовет ли у этих матерей вообще, ну как бы, агрессию, пыл борьбы, желание выйти на митинги, пикеты и еще громче стучаться в кабинеты чиновников, вот эта ситуация, что их не то, что не позвали, они как бы, их как будто не существует, как будто вот эти 20 женщин, которые собрались вокруг Путина, это и есть те самые матери, которые протестовали эти месяцы.
Да, безусловно, это вот то, что называется, вы нас даже не представляете, вы нас не видите и специально не видите. А те, кто пришли навстречу, те, кто заседает в Государственной Думе, они никого не представляют, кроме самого Кремля. Ну, там и ФСБ, допустим, и еще каких-нибудь силовых органов. Очень трудно сказать, возгорится ли из искры пламя. Обычно это происходит неожиданным совершенно образом, по неожиданным поводам, и не там, где мы ждем. Хабаровский протест возник, казалось бы, на ровном месте, ну, что вот местному населению, как правило, да, местный губернатор. Ну, а здесь так случайно получилось в 2018 году, когда случайно вот выбрали того, кого хотели выбрать. И получилось так, что вот Фургал стал губернатором. Людям пытались объяснить, что он не хороший человек, а люди сказали, вы все нехорошие, но мы его выбрали, верните его нам взад. Унесли наши достоинства, на наше конституционное право. Но здесь унижение людей, унижение достоинства. Ваши дети были придорожные, пушечное мясо. И вы сами, мамаши их, и там сестры, я не знаю кто, вы тоже были придорожные, с вами никто не будет разговаривать. С чего все началось, вот как это объяснял Ольга Цуканова, руководитель этого дела. Я поняла, что с нами никто не будет разговаривать, нигде. И мы можем только вот какой-то как бы пытаться создать некую единую силу. Ну вот, воспламенить, очевидно, население, с одной стороны, подверженное страху, с другой стороны, это самая мощная сила, которая поддерживает Путина в течение последних годов, это индифферентность, равнодушие и невежество. Поднять, я думаю, будет практически невозможно. Здесь ведь еще и в разных регионах все по-разному. Я уже где-то приводил этот пример. Вот в Дагестане женщины поднялись. Сейчас, правда, это все погашено, да? Очевидно, насилие. Чем еще?
Да, насилием, только насилием, да.
Абсолютно. А вот у меня друг в соседней республике, не буду говорить, в какой, тоже северокавказский. Я у него спросил, а ваш-то чего? Это наши все за операцию отдают сыновей, несмотря на то, что все в республике знают цифры погибших, реальные цифры, а не те, которые дает там Шойгу или там Кремль. И динамика хуже, чем в афганскую войну. Уже просто уже об этом говорить смешно. Все это знают. Все равно инстинкт вот этот подчинения, он присутствует. Он сказал, как бы ответил мне цитаты из известного советского фильма, это не для нашего района. В том районе бунтуют, у нас никогда не поднимется другая культура политическая.
Да, к сожалению, на Северном Кавказе так, что от республики к республике все очень сильно зависит, потому что вот то, что может взорвать, например, Ингушетию в Дагестане, например, может вообще никого не заинтересовать, а в Кабардино-Балкарии вдруг неожиданно могут там кабардинцы поддержать ингушей, потому что тоже у них есть такая же политическая проблема. А там еще Путин во время этого выступления сказал, что все, вот теперь точно мобилизации больше нет. Она закончилась. Он уже в сотый раз клянусь. И параллельно этому появилась такая новость, что Путин издал указ о единой электронной базе военнообязанных. Как вы думаете, это такой как бы намек, что еще одна мобилизация все-таки будет? Или просто как бы Владимир Владимирович увидел, что надо быть как бы готовым, если вдруг пригодятся еще люди гражданские?
Ну, это логика, если завтра война, если завтра в поход. Ну, правда, так сказать, мы уже внутри этого похода. Он с голосом как бы говорит, что мобилизации не будет, а тут же дает распоряжение о подготовке фактически к ней, потому что такое как бы там электронная база – это подготовка к мобилизации, естественно. Если бы мы жили в мирное время, почему, собственно, мобилизация была еще хаотична в организационном смысле? Потому что в дурном сне никому в современном обществе российском, продвинутом, в голову не могло прийти, что такое вообще возможно. Какая мобилизация в современном мире, не в нашем обществе, там, не в России, просто в мире, откуда она может взяться, если цивилизованные страны друг с другом не воюют? Ну, у нас не цивилизованный режим, он стал воевать, он объявил мобилизацию. Уникальная штука абсолютно. И кто же теперь поверит, что ее может не быть? Она может быть. Ну да, там в телеграм-каналах разных пишут уже всякие подробности, называют даты, когда это произойдет. Там кто-то пишет, прям 5 декабря, кто-то пишет, это вот будет зимой, не знаю, там в январе после праздников, после вот этой паузы новогодней, когда все замрет, а потом опять все разморозится и начнется заново. Кто им может поверить, если они все говорят одно, на следующий день происходит другое? Песков сказал что-то, уже ну, как-то даже смешно об этом говорить. То, что он говорит, все наоборот как бы получается. Да? Или просто там ничего не происходит. Может, не знает просто, но говорит. Но в нашем же как бы сознании информационном, да, Кремль сказал. Кремль считает. Кремль опроверг. А Путин, ну, 8 марта поздравлял женщин и сказал, ваши там сыновья, братья, ну, никак в жизни, что вы, мы сами тут вот профессионалы выполнят свои задачи. И задачи гуляют оппортунистическим образом, и, собственно, обещания не выполняются. Чего только, что только не выполнено. Где майские указы 2012 года, а? Где сбережение народа?
Да, кстати, где майские указы? Это, правда, хороший вопрос.
Почему они до сих пор нет? Есть были еще какие-то майские указы. А эти вот всякие инициативы по насчет увеличению рождаемости. А теперь после слов наших священнослужителей. Это для чего мы рожаем детей? Оказывается, мы рожаем их для того, чтобы они стали пушечным мясом. Да, и героически погибли.
Я, кстати,
я перевираю слова, это так сказано, это такой смысл.
Это правда, да, там много, к сожалению, большому сожалению, священнослужителей наговорили, но, как мы знаем, и на Украине происходит со священнослужителями не самая приятная ситуация, мы видим эти обыски. Но я хотел вас спросить, вы сами упомянули до рекламы еще Пескова, который сказал, что не надо смотреть телевизор. Вообще какая-то странная ситуация происходит с пропагандой. Может быть, мы, конечно же, как обычно, и наши зрители могут сказать, что мы живем в каком-то пузыре, но вот эти разговоры, которые вдруг появились на федеральном канале о том, что один из экспертов 60 минут говорит, где задачи, давайте, дайте нам эти задачи. Или у Соловьева человек говорит о том, что, слушайте, ну Херсон не является все-таки фактически Российской Федерацией. По Конституции, может, является, но давайте быть, не жить в иллюзорном мире, как он сказал Соловьеву. И такого очень много. И тут Песков говорит, не надо смотреть телевизор. Что происходит? Какой-то рассинхрон между пропагандой и администрацией президента?
Ну, они выводят на эту цирковую арену людей, отчасти безумных, отчасти зараженных какой-то ультраконсервативной идеологией, которая не носит в современном мире абсолютно. Ну, собственно, если это идеология государства, почему бы им не быть? Почему бы им не быть на арене? А потом мы удивляемся, что воспламеняются некоторые такие чувства у граждан. Знаете, я свою карьеру, так сказать, трудовую начал старшим консультантом судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РСФСР в конце 80-х. Я юрист по образованию. Вот то, что они говорят, эти люди, на цирковой арене, я ответственно это заявляю, подпадает подряд статьи Уголовного кодекса Российской Федерации нынешнего. Нельзя разжигать с помощью медиа агрессивную войну. Поскольку у нас войны нет, у нас специальная военная операция, в строго юридическом смысле это разжигание войны. Тут вот наш режим, он даже собственное законодательство не может выполнить толком, да, потому что даже если четко выполнять статью о дискредитации армии, ну, практически все те люди, которые привлечены по этой статье, они не могут быть привлечены. Опять же, исходя из смысла диспозиции этой самой статьи. Но это как бы такой разговор отдельный. Вот то, что происходит сейчас на арене, да, наверное, происходит некий рассинхрон, потому что нельзя их всех построить. И нужно тогда просто, чтобы люди из администрации приезжали перед каждым эфиром, говорили, кто распределяли роли, значит, выдавали темники. Вероятно, это не происходит в должной мере. И я не смотрю эти все штуки, у меня не хватает нервов, да, но я вижу все время фрагменты. Вот там какие-то минутные, двухминутные, где самые яркие высказывания появляются. Я вижу, что иногда ведущие теряются, как им себя вести вот в этой ситуации. Ладно, Соловьев, он там надел на себя маску такого зверя. Любая маска ему подойдет, в зависимости от того, какой режим на дворе. Но когда я вижу, значит, растерянные глаза Скобеева, значит, которые... Как какие цели операции? Денацификация, демилитаризация. Ну, смешно. Но это получается уже комедийное шоу, а не политическое. Вот некий какой-то странный плюрализм, такой немножко дикий, конечно, но он проявляется. И тогда, естественно, возможно высказывание о том, что, слушайте, ну, Казахстан надо денацифицировать, уже пора.
Да, уже про Киргизию. В Государственной Думе депутат Журова сегодня говорил о том, что там тоже надо, мы сейчас потеряем Киргизию.
Ну, так мы сейчас все, мы уже все потеряли, они поздно спохватились. Я думаю, Путин уже не является субрегиональным лидером, потому что, глядя на то, что он делает, все вежливо улыбаясь, немножко отползают. И так-то вели многовекторную политику, а сейчас будут вести ее еще более многовекторно. Мы видели, что было на ОДКБ.
А вот, кстати, я не понял, что было на ОДКБ, потому что как бы все написали, вот посмотрите, Пашинян послал Путина и не стал подписывать, а я как-то не разобрался до конца, что это такое произошло.
Да мы не можем разобраться до конца, потому что никто толком не знает, что там произошло. Просто миротворец Путин не получился. Потому что он хотел и вашим, и нашим, а член ОДКБ сказал, ну мы же члены ОДКБ, значит, давайте в пользу членов ОДКБ принимать как бы решение. Не приняли, но Пашинян обиделся. У него еще внутренняя аудитория есть, которая сейчас очень настроена против него и против Путина. Наш стратегический так называемый партнер уже давно как бы не очень хочет стратегически с нами партнерствовать. Точнее, не с нами, все время говорят, нами, мы. Есть Россия, это одна субстанция, а есть путинский режим, совершенно другая субстанция. Никакого отношения к России не имеет, но сейчас мы уже никого не переубедим.
Хочется добавить, есть мы, третья субстанция. Есть Россия, Путин и мы.
И они.
И они, да. Слушайте, выходные, каникулы, уже как бы почти месяц. Тут абсолютно гениальные соцопросы выкатил ВЦИОМ. Я прям зачитался. Я зачитался не вот даже не как бы анонсом, который выдает ВЦИОМ у себя. Я пошел туда в цифры, и это, конечно, абсолютно гениально. Всем советую, если есть возможность, забейте в Гугле или в Яндексе ВЦИОМ, идите на сайт, второй опрос. Там очень классный опросник, но... Главное, 70% россиян высказались за праздничное оформление городов при условии, что власти откажутся от приобретения новой иллюминации и украшений. Это мы уже все знаем, Собянин это говорил, было голосование в активном гражданине, но вот 70% россиян. Но гениальный пункт, что всего 44% россиян выступают за салюты, то есть 56% людей против салютов во время праздников. Это что такое вообще? Это как? То есть все-таки мы признаем, что как бы салюты, все-таки как что-то грустное происходит. Или это просто потому, что нет денег на салюты? С чем связано вдруг неожиданно? Я думал, что Новый год пройдет на ура.
Это вот такая сейчас вот как бы новая мораль, как же вот наши ребята погибают, а мы будем праздновать. Вдруг вот мораль, она образовалась, когда в Москве очень бурно отпраздновали День города в сентябре. Тогда все критиковали Собянина, там спустя короткое время уже была частичная мобилизация, тут вообще было не до салютов, ни до каких. И вот здесь вот эти 70%, да, все-таки давайте праздновать, но вот денег много давайте не будем тратить на это, да, потому что куда должны уходить деньги? На ракеты, наверное, да, на бандирование, на портянки, так сказать, на что там еще, на берцы, вот. И это вот как колебания таких вот того самого большинства, послушного, безразличного, который не может разобраться в собственной морали, в собственных чувствах, не знает, где брать мнение, своих мнений нету, заимствует у телевизора, у Путина. К сожалению, да, вот за это, собственно, всех россиян не любят, хотя даже 70, 50, 60% это не все россияне. Есть удивительным образом огромное количество нормальных россиян, их десятки миллионов вообще-то. Так, правда, они все у нас национал-предатели теперь, но...
Это правда.
Кстати, с этим придется жить.
Есть еще один гениальный пункт, я только что сейчас его увидел. Абсолютное большинство россиян полагает, что следует сохранить детские праздники и новогодние елки. 96%. Мне кажется, это просто была вторая строчка, я почему-то ее пропустил, этой новости. Это, видимо, ответ, за что посадили депутата Горинова, который, я напомню, да, в начале... когда только объявили спецоперацию, говорил о том, что давайте отменим все праздники и детские мероприятия. Вот 96% поддерживают, и, видимо, такое же количество людей, может быть, не сопереживает депутату Горинову, которому дали просто какой-то невероятный срок. Вообще вот эти отвлечения, потому что как бы Новый год и вообще такие праздники, они серьезно так отвлекают людей от политической повестки. Вот как вы считаете, вот, например, чемпионат мира по футболу, который сейчас проходит, насколько это в реальности людей отвлекает от всего, что происходит именно в России?
Ну, до какой-то степени отвлекает. Трудно сказать, сколько там людей смотрит, насколько хочется смотреть. Я знаю, что очень многие не смотрят, потому что нет настроения, даже болельщики.
А вот вы смотрите?
Знаете, он у меня иногда бубнит, когда там что-то такое бегает. Я работаю, в общем, сутками мне как не до них. Меня вообще больше интересует хоккей, и все, что я смотрю, связанное со спортом, это обзоры тенниса и НХЛ. Когда я включаю и вижу КХЛ, как-то, так сказать, сравнивать с НХЛ довольно сложно. Ну, неважно, это отдельная тема, опять, да. Опять Запад превосходит. То, что российский спорт отлучен от всего, и это надолго. Даже советский спорт никогда не был ни от чего отлучен. До чего Путин довел страну, я извиняюсь. Что наши футболисты, наши хоккеисты не могут участвовать в международных соревнованиях. А когда Роскомсотрудничество, как там его Россотрудничество сказало, болеем за сербов, болеем за наших, ну это просто степень абсурда какого-то. Там, почему? Ну да, за хорватов нельзя, они там, не знаю, усташи не братья, а сербы братья. Давай. Ну вот это все какие-то фантастические вещи, берущие свое начало в какой-то глубокой совершенно истории. Абсолютно дикой. Наша зависимость от глубокой, дикой древней истории, она поразительна. Точнее, опять же, не наша, а их зависимость от тех, кто все сидит наверху и предлагает болеть за сербов. Если хочется за французов болеть, да, например, ну просто потому, что хорошо играют, или там любимые, нельзя, может быть, указ выпустить. Но меня здесь, знаете, что интересует? Вот чемпионат мира. Мы помним, как было хорошо в 2018 году.
Да.
Какие мы были открытые миру, как нас никто не боялся, как с нами все братались. А нельзя было вот сохранить вот это все? Кто мешал? НАТО у ворот. Оно где оно стояло? Оно теперь стоит у ворот. Всячески отбивается от этой функции, потому что НАТО не хочет мировой войны. Оно к этим воротам очень не хочет приближаться. Упирается руками-ногами. Оно не стояло, не стоит и не будет стоять. Так нет же, вот можно было сохранить нормальные отношения. И вот когда атмосфера не сгущается, никто не давит людям на мозги, они становятся дружелюбными, спокойными, и тогда упал социологический уровень вот, негативного отношения к Европейскому Союзу, к США, вообще к иностранцам. Можно жить нормально. Только для этого нужно предпринимать какие-то минимальные усилия.
Просто мне кажется, ковид очень сильно повлиял на это все. Вот правда, вот каждый раз вспоминает 2018 год, я думаю, вот правда же не было никаких проблем. А вот ковид, по-моему, повлиял очень сильно. И эта ситуация с вакциной, именно общество. Я не столько про Путина и власть говорю, а я скорее про общество говорю.
Знаете, к сожалению, в той системе, которую Путин постепенно построил, что говорит Путин и его теологи, так и думают люди в массе своей. Я сейчас немножко упрощаю, но он способен был разбудить спящие вот эти самые все имперские комплексы. В нормальной ситуации эти комплексы не просыпаются. Даже когда Дмитрий Анатольевич Медведев был в разуме, вот эти 4 года, когда он был президентом, людям в голову не приходило вот это вот все, в чем мы сейчас живем. Людям интересны были инновации, технологии, работы, путешествия. На самом деле более-менее нормальный уровень жизни. Мы могли бы быть процветающей страной, если бы не.
Это правда. У нас остается 4 минуты. Я очень хотел с вами обсудить одну тему. Я поэтому задам вопрос. Нидерланды признали Россию государственным спонсором террористов. До этого это сделал парламент, Европейский парламент. Вот вы как считаете, это вообще как-то влияет на статус России? Потому что как бы мы теперь, получается, носители российского паспорта, в общем, тоже как бы имеем отношение с террористами. Или все нормально, вон Афганистан живет, талибы забрали там власть, и они признаны во многих государствах террористами, но с ними все как бы общаются, торгуют и, в общем, нормально проводят международные отношения.
Ну, это проблема не для власти, не для тех, кто поддерживает Путина и его начинания разрушительные. Это проблема для нас, для нормальных россиян, которые отделяют Россию от российского политического режима, которые отделяют Конституцию от того, что, от того, как ее, значит, насилует этот самый режим, извращает ее смысл. Отвечать приходится нам. Мы в какой-то степени заблокированы здесь, в какой-то степени нас блокируют отчасти со стороны Европейского Союза. Неловкость перед миром нормальных людей должна быть, да, за то, что мы вот россияне, к сожалению. Это не всегда проявляется, это сильно преувеличено, что на Западе вот обязательно на русских смотрят, как на путинистов. Но, тем не менее, такие кейсы существуют, негативные отношения существуют, и нам еще это ярмо коллективной ответственности и коллективной вины нести в наше светлое будущее, самим с этим ярмом разбираться, потому что никто нам помогать в этом не будет.
Да. Да, на такой, к сожалению, сегодня на такой невеселой ноте мы заканчиваем. Это было особое мнение эксперта фонда Карнеги Андрея Колесникова. Андрей, спасибо вам огромное за наш разговор. Нас смотрело онлайн почти 10 тысяч человек, 2-4 тысячи лайков. Друзья мои, уходя с этой нашей прекрасной трансляции, поставьте обязательно нам еще лайк, чтобы как можно больше людей досмотрели этот эфир, он попал в рекомендации. А после нас будет программа 2022. Геннадий Гудков, политик, экс-депутат Госдумы, вместе с Максимом Курниковым по скайпу будут для вас вести еще один эфир. А я с вами прощаюсь. Это был Василий Полонский. До свидания, удачи.